Глава 27. Ефес. Деяния святых апостолов, 19 глава, с 1 по 20 стихи. Пока Аполлос проповедовал в Коринфе, Павел выполнил свое обещание вернуться в Ефес. Некоторое время он провел в Иерусалиме и в Антиохии, где начинал свои труды. Оттуда он отправился в путешествие по Малой Азии и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию. Деяния апостолов, 18 глава, 23 стих. Посещая церкви, которые сам основал, и утверждая веру учеников. Во времена апостолов западная часть Малой Азии была известна как римская провинция Асия, а столица ее, город Ефес, являлась крупным торговым центром. Его гавани были заполнены кораблями, на улицах толпились люди из разных стран, и, подобно Коринфу, Ефес был многообещающим поприщем для миссионерской деятельности. Иудеи, будучи к тому времени рассеяны по всем цивилизованным странам, с нетерпением ожидали пришествия Мессии. Когда проповедовал Иоанн Креститель, многие, посещая по праздникам Иерусалим, ходили слушать его на берег Иордана. Там они узнали, что Иисус и есть обетованный Избавитель, и разнесли эту весть по всему миру. Божественное провидение готовило путь для деятельности апостолов. Прибыв в Ефес, Павел нашел там 12 братьев, которые, подобно Аполлосу, были учениками Иоанна Крестителя и имели некоторое представление о миссии Христа. Они не были столь одарены, как Аполлос, однако с той же искренностью и верой повсюду стремились возвещать о том, что приняли сами. Братья эти ничего не знали о действии Святого Духа, и когда Павел спросил их, приняли ли они Святого Духа, они ответили: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». «Во что же вы крестились?» – спросил Павел, и они сказали: «В Иоанново крещение». Тогда апостол раскрыл перед ними великие истины, составляющие основу упования христианина. Павел рассказал им о жизни Христа на земле, о его жестокой и позорной казни, о том, как он сокрушил могильные оковы и восторжествовал над смертью. Он повторил слова Спасителя его ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-19 стихи. Павел рассказал, что Христос обещал послать Утешителя, силой которого будут совершаться великие знамения и чудеса. Он поведал, как чудесно исполнилось это обетование в день Пятидесятницы. С глубоким интересом, благодарностью, удивлением и радостью слушали братья Павла. Верой они устремились к чудесной истине об искупительной жертве Христа и приняли его как своего Спасителя. Затем они крестились во имя Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, они приняли также и крещение Духом Святым, благодаря чему начали говорить на языках других народов и пророчествовать. Таким образом, они были посвящены на миссионерский труд и в Ефесе, и окрестностях, равно как и во всей Малой Азии. Благодаря своему смиренному ученическому духу эти люди приобрели важный опыт и смогли принять участие в жатве Христовой. Их пример – ценный урок для христиан. Многие возрастают в духовной жизни медленно, ибо слишком самоуверены, чтобы быть учениками, а посему и довольствуются поверхностным знанием Слова Божьего. Не желая изменить свои взгляды, они не стремятся обрести больший свет. Если бы последователи Христа искренне искали мудрости, они бы нашли богатые духовные пажити, дотоле неведомые им. Божья рука ведет того, кто полностью отдает себя Ему. И пусть он человек простого происхождения, без видимых талантов, но если он с любовью и полным доверием повинуется всем откровениям воли Божьей, его способности под воздействием божественной мудрости проявятся, облагородятся и весьма умножатся. Ему будет доверена священная миссия, Он сможет прославлять Бога своей жизнью и станет благословением для мира. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Книга Псалтырь, 118 глава, 130 стих. И сегодня многие, подобно верующим в Ефесе, ничего не знают о воздействии Святого Духа на душу, хотя ни одна истина не преподана в Слове Божьем более ясно. Пророки и апостолы подробно останавливались на этой теме. Сам Христос показал людям работу своего духа, поддерживающего духовную жизнь, на примере развития растений. Сок лозы, поднимаясь от корней, переходит по стеблю в ветви, способствуя росту, цветению и плодоношению. Так и жизнедающая сила Святого Духа, исходящего от Спасителя, наполняет душу, меняет побуждения и привязанности, и даже помыслы человека подчиняет воле Божьей настолько, что получивший Духа приносит драгоценные плоды добрых дел. Созидатель этой духовной жизни невидим, и человеческая философия бессильна объяснить, каким образом эта новая жизнь передается верующему и поддерживается в нем. Однако Дух всегда действует в согласии с писанным словом, как в природе, так и в духовном мире. Биологическая жизнь каждое мгновение сохраняется Божьей силой, однако поддерживается не чудодейственным способом, а с помощью благословений, доступных всем нам. Духовная жизнь также поддерживается с помощью средств, о которых позаботилось божественное провидение. Если последователь Христа желает возрастать в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, послание к Ефесянам 4 глава 13 стих, он должен есть хлеб жизни и пить воду спасения. Он должен бодрствовать, молиться и трудиться, во всем повинуясь наставлениям Бога, данным в Его Слове. В опыте этих обращенных иудеев для нас содержится еще один урок. Принимая крещение от Иоанна Крестителя, они до конца не понимали миссию Иисуса, взявшего на себя грехи мира, и придерживались ошибочных взглядов. Но озаренные ярким светом, радостно приняли Христа как своего Искупителя. Сделав такой правильный шаг, они по-новому взглянули на свой долг и приняли более чистую веру, изменившую их жизнь. В знак этой перемены, желая засвидетельствовать свою веру во Христа, они повторно крестились во имя Иисуса. По обыкновению Павел начал работу в Ефесе с проповеди в иудейской синагоге и продолжал трудиться в ней в течение 3 месяцев, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем. Сначала его приняли благосклонно, но, как и в других местах, он вскоре встретил отчаянное сопротивление. Некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом. А поскольку они упорно отвергали Евангелие, апостол вынужден был прекратить проповедовать в синагоге. Дух Божий действовал через Павла, когда он трудился для своих соотечественников. Было представлено достаточно доказательств, чтобы убедить всех, кто искренне желал познать истину. Но многие позволили предрассудкам и неверию овладеть ими полностью и отказались принять самые убедительные доказательства. Боясь, что вера учеников может ослабеть, если он будет продолжать общаться с этими противниками истины, Павел отделился от них и собрал учеников в отдельную общину, продолжая всенародно проповедовать в училище некоего Тиранна. Павел увидел, что перед ним отверста великая и широкая дверь, хотя противников много. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 9 стих. Однако Ефес был не только самым величественным, но и самым развращенным городом Асии. Суеверие и чувственные наслаждения прочно завладели его многочисленными жителями. В тени храмов находили приют преступники всех мастей. Повсюду процветали самые омерзительные пороки. Ефес был центром поклонения богине Артемиде, и слава о величественном храме в честь Артемиды Ефесской гремела по всему миру. Его непревзойденное великолепие делало его гордостью не только города, но и всей нации. Идол, находившийся внутри храма, по преданию, упал с неба. На нем были начертаны символические знаки, которые, как все верили, обладали магической силой. В Ефесе были написаны книги, объяснявшие значение и применение этих символов. Среди тех, кто тщательно изучал эти дорогостоящие книги, были многочисленные чародеи, оказывавшие сильное влияние на умы суеверных почитателей идола. Когда апостол Павел трудился в Ефесе, ему были даны особые знамения Божьего благоволения. Сила Божья сопровождала его, и многие исцелялись от недугов. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Подобные проявления сверхъестественной силы не шли ни в какое сравнение с тем, что когда-либо видели ефесяне. Это было недоступно самым ловким фокусникам и волхвам с их заклинаниями. Поскольку такие чудеса совершались во имя Иисуса из Назарета, люди имели возможность убедиться в том, что небесный Бог могущественнее чародеев, поклонявшихся Артемиде. Таким образом, Господь возвеличил своего раба в глазах идолопоклонников, наделив его силой, намного превосходившей силу самого могущественного чародея. И вот тот, кто сильнее всех духов зла и кто дал своим рабам власть над ними, вскоре подверг еще большему позору людей, презиравших и осквернявших его святое имя. Волшебство запрещалось законом Моисея под страхом смерти. Однако время от времени среди иудеев находились отступники, тайно предававшиеся этому пороку. Во время пребывания Павла в Ефесе в городе находились некоторые из скитающихся иудейских заклинателей. Они, видя чудеса, совершаемые Павлом, стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Найдя человека, одержимого бесом, они сказали ему: «Заклинаем Иисусом, которого Павел проповедует». Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Так было дано еще одно доказательство святости имени Христова и той опасности, которые подвергали себя люди, употреблявшие его без веры в божественную миссию Спасителя. Напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Между тем выявились факты, прежде тщательно скрывавшиеся. Приняв христианство, некоторые верующие не отказались полностью от суеверий и продолжали заниматься магией. Теперь, поняв свое заблуждение, многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Даже некоторые чародеи приняли благую весть, и многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силою возрастало и возмогало слово Господне. Бросив в костер книги по черной магии, обращенные в Ефесе доказали свое отвращение к тому, чем когда-то так увлекались. Ибо колдовством они оскорбляли Бога и подвергали опасности свои души. Теперь же их негодование обратилось против магии, что свидетельствовало об истинном обращении к Богу. В этих трактатах по волшебству указывались правила и формы обращения со злыми духами, объяснялись принципы поклонения сатане, давались советы о том, как заручиться его помощью и воспользоваться его знаниями. Если бы ученики оставили у себя эти книги, они бы подвергались искушению. Продав их, они бы подвергли подобной опасности других людей. Они отвергли царство тьмы и без всяких колебаний были готовы пойти на любую жертву, лишь бы оторваться от его власти. Таким образом, истина победила человеческие предрассудки и любовь к деньгам. Благодаря такому проявлению силы Иисуса, Христианство одержало сокрушительную победу над язычеством и суевериями. И слух об этом распространился быстрее, чем даже предполагал Павел. Новость о событиях в Ефесе облетела всю империю, и дело Христа стало развиваться с новой силой. И даже после того, как апостол окончил свой труд, эти события еще долго жили в памяти людей и способствовали обращению людей к Богу. Многие наивно полагают, что языческие суеверия исчезли задолго до расцвета цивилизации XX века. Однако Слово Божье и неопровержимые факты свидетельствуют о том, что волшебство практикуется и в наше время так же, как и во дни древних волхвов. Древнее искусство магии в действительности ничем не отличается от современного спиритизма. Сатана находит доступ к тысячам людей, являясь им под видом их умерших друзей. Но в Священном Писании сказано, что мертвые ничего не знают. Книга Екклесиаста, 9 глава, 5 стих. В момент смерти все помыслы человека, его любовь, ненависть, все исчезает. Умершие не могут общаться с живыми. Но верный своим старым уловкам сатана использует этот метод, дабы приобрести власть над умами людей. Посредством спиритизма многие больные, любопытствующие или лишившиеся близких друзей устанавливают связь со злыми духами. Но все осмеливающиеся сделать это вступают на опасный путь, ибо слово истины говорит о том, как Бог относится к ним. В древности Бог вынес суровый приговор царю, пославшему за советом к языческим жрецам. «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виельзевула, божество Акаронское? За это так говорит Господь. С постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». Четвертая книга Царств, 1 глава, 3-4 стихи. В наше время на смену языческим волшебникам пришли медиумы-спириты, ясновидцы и предсказатели судьбы. Таинственные голоса, звучавшие в Айндоре и в Ефесе, по-прежнему вводят людей в заблуждение. Если с наших глаз убрать пелену, мы увидим злых ангелов, всевозможными ухищрениями, пытающихся обольщать и губить. Но там, где сатана проявляет свою колдовскую силу, люди забывают Бога. Когда они подчиняются влиянию сатаны, их умы повреждаются, и души оскверняются прежде, чем они это осознают. А посему народ Божий нашего времени должен прислушаться к словам апостола, обращенным к Ефесской церкви. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Послание к Ефесянам, 5 глава, 11 стих.